Евангелие Марка, 6 глава, с 30 стиха до 52. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: „Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда“. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их многому. И как время прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: „Место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть“. Он сказал им в ответ: „Вы дайте им есть“. И сказали ему: „Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?“ Но он спросил их: „Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите“. Они, узнав, сказали: „5 хлебов и 2 рыбы“. Тогда повелел им рассадить всех отделениями по зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужчин. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, в Вифсаиду, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И, увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер им был встречный, около же четвертой стражи ночи, подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: „Ободритесь, это я, не бойтесь“. И вошел к ним в лодку, ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и удивлялись, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Аминь. Вот такой большой отрывок, который может быть по отдельности, да, если там вот 30-31, с 32, наверное, по 44, с 45 по 52, три отдельные можно говорить проповеди, но я сегодня хотел вместе эти три отрывка соединить, чтобы мы вновь и вновь что-то увидели, что-то вспомнили себе и, может быть, по-новому как-то посмотрели на определенные вещи. Первое, о чем бы хотелось сказать, это то, за что мы всегда прославляем Господа. Мы прославляем Его за наше спасение. Аминь? Мы просто всем готовы рассказать, что Бог послал на землю Сына Единородного, чтобы нас спасти, каждого из нас. И мы, как верующие, как дети Божьи, мы прославляем Бога за это спасение, мы воздаем хвалу, мы прославляем Христа за Его голгофскую жертву. Но в то же самое время, я не знаю, как вы, но я ощущаю небольшие проблемы, иногда даже и в себе лично, в каком-то таком ограниченном поклонении и прославлении Бога. То есть, ну, не каждый день у меня такое возвышенное состояние, как в воскресенье, когда здесь еще кто-то ведет нас в прославлении, или когда у меня в машине диск какой-нибудь музыкой такой, прославляющий Бога. Еще существует такая проблема, о которой сказано в Писании, в книге Откровения, и апостол Павел в 1 Коринфянам пишет, это проблема недостатка любви. Да, если я имею дар пророчества, а любви не имею, то я ничто, да? И также в Откровении одна из проблем, да, и одна из претензий была: ты оставил первую любовь, к одной церкви, ангел говорит. И еще есть проблема, что мы с вами, я в частности, да, не часто благодарю Бога. Вот бывает такое. Почему, как, это все, это вот наша жизнь такая. Я просто, как бы, вот сейчас сказал, какие есть нюансы, да. То есть я могу, допустим, в воскресенье там подготовиться и, может быть, благодарственную записку передать за что-то, а может быть, и не передам даже. Ну, а вот будни как-то проходят буднично, без какой-то особой благодарности. И на самом деле, когда я размышляю над этим, я понимаю, что основная проблема как раз в том, что для нас Христос в основном – это Спаситель. Вот Он сделал свою миссию, Он нас спас, и мы за это благодарим. А дальше, вот о чем и Игорь сегодня проповедовал, в каждой области жизни, в каждом дне ощущаем ли мы Его присутствие? Можем ли мы сказать, что Бог, Он в любой ситуации с нами? Вот даже пример, да, когда проповедь Игоря, испытания, да, проблемы, да, и мы даже разговаривали с Игорем, да, почему проблемная эта тема, потому что когда мы видим человека страдающим, мы сразу говорим, ну, что, ну, Бог тебя, наверное, наказал. То есть это первое, что приходит в голову. Это то же самое, когда у Иова, мы читаем в книге, да, начались проблемы, и ему сразу его друзья, которые знали его жизнь, они ему сразу сказали причину всех этих вещей происходящих. Он согрешил. У него нет отношений с Богом. Но так ли это? И вот этот большой отрывок я как раз прочитал и хочу вместе с вами сегодня еще раз поразмышлять о теме, что Христос с нами постоянно. Он удовлетворяет все наши жизненные потребности. И вот этот первый отрывок, да, с 32-го, вот большой, 30-й и 31-й, это как бы введение в контекст, чтобы мы понимали, что вот чудо насыщения 5000 произошло тогда, когда Иисус попросил учеников уехать отдохнуть. То есть была у них миссия, они пришли к Иисусу, рассказали все. Иисус говорит: ладно, отдохните. И вот они уже поплыли, да, и увидели люди, и побежали пешком. И в итоге они их встретили. Проблема этого народа, да? Почему они бежали? Почему они хотели видеть Иисуса? Мы видим реакцию Христа. 34 стих. Иисус, выйдя, увидев множество народа, сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Вот это состояние этих людей. Эти люди, которые пришли, которые желали видеть Христа, они собой представляли овец, не имеющих пастыря. Они нуждались в том, чтобы их кто-то вел. И вот это выражение «овцы, не имеющие пастыря» заимствовано, да, с Ветхого Завета. Мы читаем в книге «Чисел», где Моисей молится Богу, просит Бога поставить другого, да, руководителя. Да, вот, 27 глава, с 12 стиха. «И сказал Господь Моисею: взойди, Так, с 15-го давайте. «И сказал Моисей Господу, говоря, да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом этим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Это и потом Бог сказал об Иисусе Навине, да, в ответ. И в книге пророка Иезекииля мы читаем, как звучит вот это пророчество служителям, да, которых Бог называет ну, теми, кто просто не пасет свое стадо, кто не заботится об овцах. И давайте мы прочитаем в 34 главе пророка Иезекииля слова с первого стиха. «Было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук, в шерсть одевались, откормленных овец закалывали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, угнанные не возвращали, потерянные не искали, оправили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Вот такие овцы, которые не имели пастыря, и пришли к Иисусу. Иисус увидел в них духовный вот этот голод. Он жалился над ними. Друзья, вот эта ситуация, она не только характерна Израилю. Я вспоминаю фотографии, да, когда приезжали к нам проповедники в начале 90-х годов, и люди стекались. Люди, не имеющие пастыря, имеющие духовный голод, они стекались, чтобы слушать Слово. И сейчас такие люди есть. Сейчас есть люди, которые просто нуждаются в том, чтобы у них был пастор. Мы знаем, что Бог поставляет пастырей, учителей, евангелистов. Бог так действует сейчас. Как в тот раз, когда вот мы читаем, что Он учил их лично, сейчас Бог действует по-другому. Но вот эта нужда в том, чтобы слушать истину, поклоняться Богу, это и есть у каждого человека. Почему люди следуют за какими-то кумирами, за какими-то лжерелигиями? Потому что внутренний Бог вложил вот это состояние идти, поклоняться и действительно, может быть, даже такое состояние у нас есть, где нам нужен лидер, нам нужен пастор, который действительно был бы нам примером. Когда люди видели Христа, они шли за Ним. И Бог наделяет особой силой Духа Святого служителей, пасторов, которые учат нас, которых мы слушаем, и мы желаем быть похожими на них. Далее мы читаем, что времени прошло много, ученики. Поначалу Иисус ученикам не дал как бы возможности помогать ему в учении. Да, там, они должны были отдохнуть, они уже много сделали до этого, но тут вступают в диалог с Христом ученики. Их слова. «Место здесь пустынное, времени уже много, отпусти их. Отпусти, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Я не знаю, что бы вы как отреагировали на ответ Христа, вы дайте им есть. Но я думаю, что в принципе так же. Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть? Понимаю, да, что такое 200 динариев. Мы понимаем, что такое 200 динариев? Это очень много. Там дневная плата сколько динариев было? Но вот у меня даже в Библии, в моей есть, в Библии есть такая комментарий небольшой. Я просто лучше прочитаю, хотя я так уже давно это знал. Вот написано, 200 динариев равнялись заработку за 8 месяцев и были несравненно выше средств учеников или любого человека среднего достатка. В то время. Ну, сейчас бы мы, там 5000 только мужчин, да? Вот мы собираемся и говорим, нам нужно накормить их. Сколько нам надо денег? Ну, рублей 50. Хватит на ужин одного человека? 100. Это сколько денег надо? 5000 на 100? Ну, немного, в принципе, да? 50? Полмиллиона? Ну, то есть, да, мы говорим, Иисус, ну, пойти мне взять полмиллиона и сходить их накормить, купить им еды. Ну, или там сколько, 2 миллиона, если со скидкой, чтобы товара больше там купишь. То есть, реакция учеников, ну, в принципе, особенно после того, как они совершили миссию, не очень мне понятно. Только что они вернулись, наделенные силой от Него, произвели учение, там в одном из Евангелий говорится, что и бесы им поклонялись, да, то есть там много что они делали. И тут у них реакция немножко другая. Вот на самом деле меня, вот эта ситуация с учениками, вот это, она меня самого мне напоминает. Потому что бывает такое, что явно Бог действует, я это понимаю, но проходит время, наступает другая ситуация, и я задаю вопрос Богу, Господь, а что-то я должен сделать? Ты ставишь меня в тупик. Вот вроде бы тупиковая ситуация для учеников, которые, в принципе, уже видели, как Бог действует. Но, слава Богу, что наш Господь не только утоляет наш духовный голод, физический тоже. И это чудо, которое произошло в тот день. 5 хлебов и 2 рыбы хватило всем, и по коробке еще ученику потом осталось. Для свидетельства. Представляете так? 12 коробов осталось, чтобы вот ты сидел и думал, про какие динарии я говорил, ведь со мной Иисус же был, точно. Шикарно. И получается дальше. Совершилось чудо. Все хорошо. И дальше следующая ситуация. Тот час понудил учеников своих войти в лодку, отправиться вперед на другую сторону. И дальше мы знаем о этом волнении моря, да, мы знаем о хождении Иисуса по воде. Мы все это знаем. Но опять же, я хочу, чтобы мы смотрели это все событие за событием. Ученики только что служили ему, только что они из его рук вот эти 5 хлебов, 2 рыбки передавали народу, у которых было 5000 только мужчин. И тут он их понудил сесть в лодку и отправиться вперед на другую сторону. Этот отрывок, да, мы его так называем, что это испытание учеников, да? Это такое, как бы, неоспоримое название. Учеников надо было испытать. Но у меня вопрос, зачем? Для чего? Мы понимаем, что испытание нам полезно. Но что вот в данный момент ученикам Иисус должен был сказать? Укрепить вере. Отлично. Ну да, в принципе, это библейский принцип, что Бог дает нам испытания, чтобы укрепить нашу веру. Аминь. Согласен. Но есть еще один момент. Представляете себе такую ситуацию. Проповедник должен ехать на какую-то конференцию и там лидерскую какую-то группу вести, рассказывать, как организовывать церкви или малые группы, там, чтобы было пробуждение. Вот он ловит такси, едет на такси в аэропорт, такси ломается, он, ну так, возмущается, но, естественно, заказывает, берет другое такси, такси попадает в пробку вторую, он понимает, что он опаздывает на самолет. Его реакция. Он говорит: Господь, вот руководство страны до того довело, что не могу даже в аэропорт попасть, чтобы на твое мероприятие поехать, людям рассказать, как нужно организовывать служение. Он начинает так вот потихоньку возмущаться, может быть, обижаться даже в итоге на Бога, потому что, ну как же, мы молились, и церковь собрала средства, все было хорошо, но опоздал он. В итоге он разворачивается и едет домой, а потом узнает, что этот самолет потерпел катастрофу. И тут у него меняется внутреннее состояние. Он обиделся был на Бога, что Бог вот так вот все сделал, там какие-то сложности послал, одна машина, вторая. А тут он по-другому уже начинает к Богу относиться и говорит: Господи, спасибо, ты меня сохранил. Вот через эти испытания, которые я не выдержал, я все равно там роптал на правительство, и на тебя даже я обиделся. Но теперь я смотрю на тебя по-другому. Ты через вот это испытание меня сохранил. И вы знаете, давайте мы посмотрим вот на это испытание как не просто укрепление в вере, а как то, от чего Бог мог сохранить этих учеников. Вы когда-нибудь думали об этом?
Терпели бедствие.
Хорошо. Я просто хочу сказать, что вот это испытание, как, в принципе, любое испытание в нашей жизни, оно служит благом. И благом не только для укрепления нашей веры, это мы принимаем. Но это также может быть защитой от чего-то другого. Я как-то размышлял о многих библейских персонажах, которые, в принципе, находились не раз в сложных ситуациях. И так получается, что Бог не просто для укрепления веры. Если бы не было допущено какого-то испытания или искушения, ну, представляете, Петра. Петр, который отрекся от Христа. Вот если бы он не отрекся, а потом бы стал служителем церкви. Представляете, потом бы какая была проблема. Но Бог допустил ему это испытание, чтобы впоследствии, да, он был все-таки смиренным и достойным руководителем церкви. Потому что потом уже тяжело было что-то исправлять. Были бы последователи и так далее. У меня в жизни был такой момент. Мы когда учились в институте, я уже тогда был верующим, мы как-то сдружились там с определенным количеством людей, которым я благовествовал. И вот один парень, который на двойке учился, будем так говорить. У нас в институте было строго, если ты 3 экзамена не сдаешь, которые подряд, ну или не выходишь на них, ну то есть не попадаешь, то тебя отчисляют или академический отпуск. И вот два он завалил экзамена. И мы все уже такие переживаем друг за друга. Это уже там, получается, третий, четвертый курс. Переживаем. А он на третий экзамен не приходит. Ну, мы его не видим. Вот. И я сдаю экзамен, иду вдоль улицы. И он мне идет навстречу, и я ему, ну, не то что, ну, так вот, по-дружески говорю, ты совсем вот, ну, как бы, что ты делаешь? Тебя сейчас отчислят, пойдешь в армию, да? И вот мы останавливаемся, а едет машина, там какая-то неприятность, и буквально за нами, ну, точнее, впереди меня, но за ним, она выезжает на пешеходный этот тротуар, врезается в дерево, сбивает дерево, потом в забор. И тут до меня доходит. Я ему говорю: Саш, я знаю, почему ты не пришел, почему ты проспал этот экзамен. Потому что ты должен был встретить меня. Мы здесь вот с тобой остановились, буквально пару слов мы с ним сказали, и вот эта машина проехала. Его потом, ну, в итоге он успел сдать этот экзамен после всех, и я как раз, у меня это подтвердило, что Бог вот сделал такое, да. Может быть, не в моей жизни, но в жизни этого человека, но я вот в сердце с вами, я огорчился, да, ну, подумал, ну, что такой безответственный человек, не важна ему учеба, но Бог по-другому действует. И мы, прежде чем что-то думать, переживать, да, все-таки должны понять, все-таки должны принять. Господи, ты допускаешь это испытание в моей жизни, я верю, что ты от чего-то худшего меня защищаешь. Мы не знаем, почему Иосифа, которого допекала жена Потифара, в итоге его посадили в темницу. А если бы не посадили? Мы не знаем, как бы жизнь сложилась, да, но мы допускаем, что когда постоянные искушения, особенно вот в этой сексуальной сфере, очень сложно человеку устоять. Бог его сажает в тюрьму и вот как-то по-другому выходит. Но это как одна из тоже мыслей, да, почему Бог так допускает. Может быть, может, мы знаем как бы уже результаты этого всего. Все, конечно, на благо. Но вот в момент, когда это с нами происходит, мы не всегда так говорим. И вот только спустя какое-то время мы рассматриваем все эти ситуации и говорим: да, Господи, действительно, это все было во благо. А в тот момент мы можем сказать, вот можем мы на месте учеников также говорить: спасибо тебе, Господи, за это испытание, что ты дал нам этот шторм. Мы все мокрые, ветер хлещет. Так здорово вообще нам. Естественно, мы так не скажем. Мы не скажем, что нам хорошо, когда нас оклеветали. Мы не скажем: Господи, ну, нам очень приятно, у нас нету отношений там с друзьями, мы поссорились, да, у нас вот... Нет, мы говорим, нам тяжело. Мы не можем порой выдержать вот эти испытания. Но Бог это допускает, чтобы нас, как уже было сказано, да, укрепить в вере и избавить от чего-то более страшного. Пятьдесят второй стих говорит нам о том, что очередной урок, который преподал Иисус, он не сработал над сердцами учеников. Опять же, вот наша схожесть с учениками прямо на все 100. Только что было явлено чудо, и тут для них Христос не представляется как Спаситель, как действительно человек, способный усмирить, а просто как призрак. Ну вот да, здорово, все правильно, мало веры, но я не могу себе, вот я ставлю себя на место, а я только что из 5 рыбок кормлю людей, я понимаю, кто это. Я говорю, Господь, да, вот я понимаю, что растет дерево, и плоды появляются. В земле ли там картошка наша, да, бросил одну, собрал 5-10. А вот тут человек берет, и вот, и все больше, больше, больше. Какая реакция? Естественно, мы говорим, Господь, ты великий, ты тот, кто может не просто вот воздействовать на природу, да, чтобы она приносила плоды, чтобы рыбы размножались, там, животные, чтобы все у нас было, но ты даже и так это можешь все дать. И у нас будет мало веры, потому что сердце учеников было окаменено. К сожалению, это так. И здесь просто порядок событий быстрый, а у нас это может быть, да, затянуться, да. То есть мы, когда покаялись, мы горим, аллилуйя, слава Богу, проходит время, и мы, да, вот все знают, мы становимся теплыми. Почему? Я хочу задавать себе этот вопрос. Я знаю ответ для себя, потому что я вычеркиваю Бога из обстоятельств жизни. Я останавливаюсь только на том, что Он мой Спаситель. И я этим только довольствуюсь. Но я не хочу. Я хочу всегда помнить, что Бог со мной каждую минуту, в каждой ситуации, где бы я ни был, Он со мной. Когда я голоден, Он меня насыщает. Когда мы молимся с детьми перед едой, я нередко останавливаю детей, потому что дети у нас молятся, я помолюсь, но я хочу, чтобы эта молитва была искренней, чтобы они понимали, что слова «Спасибо, Господи, что Ты дал нам пищу» – это не просто формальность, которую мы, как верующие, говорим, а что действительно Он дает нам пищу, Он дает нам силы работать, и мы, Он дает нам силы сходить в магазин, дает мудрости это все приготовить, но это все Бог делает. Не потому, что мы такие хорошие, мы все можем. Все Бог дает. И в каждом аспекте жизни. Мы больше можем благодарить за какие-то, или замечать даже, наверное, вот так лучше сказать, второстепенные какие-то признаки. Да? Мы говорим, о, здорово, у меня есть там друг, который мне там чем-то помог. Нет, у меня есть Бог, который помогает мне. Через друзей моих в церкви, или просто через знакомых, да или просто через прохожего. Но это Бог делает. И когда у нас вот это полнейшее осознание Божьего присутствия, Божьего вмешательства, да, в нашу жизнь, я думаю, что тогда будет все хорошо. Тогда не настанет вот такого момента, как мы называем этого теплые, да, когда мы становимся такие так же, как в миру. Вот меня это пугает сразу. Мне Бог всегда показывает, Андрей, ты становишься похожим на них. Все, меня передергивает сразу. Все, надо что-то делать. Хорошо, просто вот у меня, я считаю это за благом, у меня есть с кем общаться, где общаться, и где нужно, меня подправят, да, где нужно, вдохновят, обличат и так далее, если даже я это не увижу при чтении, изучении слова. Но это должно быть у каждого из нас. Мы одна церковь, мы одна семья, мы призваны для того, чтобы друг друга, как домостроители, да, чтобы нам вместе вот построить это здание. Просто хочется вновь и вновь призвать нас к молитве. В первую очередь благодарности, что Бог просто заботится о нас. Благодарить Его, славить. Может быть, для нас это уже как-то по-детски, но я люблю так. Я люблю говорить, Господи, спасибо Тебе за любую мелочь. И даже когда нет настроения, я тоже говорю, Господи, нет у меня почему-то настроения. Исправь это, пожалуйста. И Он делает, потому что Он мой Отец, Он хочет, чтобы у меня были с Ним отношения. И, конечно же, чтобы мы молились чтобы, если, может быть, мы еще не понимаем, почему ту или иную ситуацию допустил Господь, чтобы мы просто помолились и сказали: Господь, открой, покажи, почему. Чтобы мы поняли, что все равно Бог руководит. В послании к римлянам апостол пишет, что все ко благу. Нет ничего, чтобы не послужило к нашему благу. Потому что Бог нас призвал, и Бог нас любит.